Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зачем Рождество?». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Родион Щедрин. Запись года. «Прощай, скрипач на крыше». Чем было Рождество для Бродского? Писатель и телевидение. Дуэль неравных. Беседа с Борисом Парамоновым. Две декады русской свободы. Гость американского часа – прозаик Татьяна Толстая.
I'm looking forward to Christmas. It's sentimental, I know, but I just really like it.
Зачем Америке Рождество? Зачем ей это ежегодное декабрьское вакханалие? Зачем переполнены магазины, где за один месяц продают больше товаров, чем за остальные 11? Зачем телевизор без устали убеждает всех, что, вопреки распространенному заблуждению, Санта-Клаус по-прежнему продолжает свою общественно полезную деятельность? Зачем мерзнут на морозе другие, не настоящие Санта-Клаусы, звоном колокольчиков побуждая нас опустить мелочь в копилку армии спасения? Зачем поют у портала Кафедрального собора оперные звезды из театра «Метрополитен»? Зачем страна, охваченная праздничным безумием, из года в год совершает пышный и величественный ритуал Рождества? На все эти вопросы отвечает повседневная американская жизнь. Она требует суровой дисциплины и самоконтроля. Деловитый американец в неизбежном галстуке стоически несет груз успеха. Он всегда подтянут, как боксер на ринге. Но декабрь выпадает из американского календаря. Этот месяц принадлежит другому, сакральному времени. Летоисчисление останавливает свой ход. Остаются дни и часы, но не годы. Древний рождественский обиход неизбежно одинаков. Всегда повторяясь, он переносит человека в иное душевное состояние. Рождество будет нас то религиозное чувство, что равнодоступно и атеистам, и верующим. Переживание праздника. Оно делает нас всех наивными. Каникулы души, Рождество позволяет заново ощутить свежесть мира, забыв на время суровые уроки опыта. Поэтому Рождество всегда детский праздник для детей любого возраста.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Соломон, подходит конец года, и по обычаю мы завершаем декабрьское музыкальное приношение, выбирая запись года.
Для нас, Саша, этой записью года стал двойной диск, выпущенный в Петербурге на новом сравнительно лейбле под названием «Мариинский». Это лейбл Мариинского театра. И этот двойной диск включает в себя два сочинения Родиона Щедрина, «Озорные частушки», его концерт для оркестра номер один, и «Очарованный странник», его опера на сюжет Лескова. Вообще, я должен сказать, что у Валерия Гергиева, который возглавляет Мариинский театр и записывается на вот этом лейбле «Мариинский», получилось с этим новым начинанием чрезвычайно успешно. То есть такого количества похвал со всех сторон, которые я слышал в адрес этих новых записей, трудно вспомнить о новой фирме, о новом лейбле, который бы сразу так вошел в число самых успешных предприятий подобного рода. И прекрасным примером вот этой вот звукозаписывающей деятельности Гергиева является данный двойной диск, на котором оба сочинения Щедрина – это огромные достижения, каждое в своем роде. Один опус – это ранний Щедрин, 1963 год. «Озорные частушки» примечательны тем, что, во-первых, это был первый, по-моему, так называемый концерт для оркестра в СССР. Это такой жанр – концерт для оркестра. Барток сделал знаменитый концерт для оркестра. То есть сочинение, в котором демонстрируются виртуозные возможности оркестра.
Оркестр интерпретируется как солист.
Да, да. И Щедрин ведь потрясающий мастер оркестровки, причем с молодых лет, и он блестяще совершенно продемонстрировал вот эти свои виртуозные возможности. Битлз в данном опусе. Но еще, быть может, более важная вещь. В озорных частушках Щедрин впервые ввел в серьезную музыку русскую частушку. Жанр, который представлялся до этого крайне таким вульгарным. Я помню, мне жаловались даже серьезные знатоки русской песни. Говорили, ну вот, русская протяжная песня. Это же замечательная вещь. Она же в загоне. Всюду только частушки играют. Для них частушка была чем-то похожей, я не знаю, на матерное, что ли, выражение. Это оказалось что-то за пределами настоящей культуры. Это было какое-то извращение, насмешка. А Щедрин взял вот этот вот сугубо бытовой, ернический, как бы несерьезный жанр и сделал его достоянием серьезного искусства.
Знаете, это ведь необычайно трудно сделать музыку ироническую, юмористическую музыку. Это вообще очень странный жанр. Мне это напоминает только тот смелый опыт, который предпринял Шостакович, когда он написал музыку на «Нарочно не придумаешь».
Да, и Щедрин мастер тоже вот и юмора, и сатиры музыки, и вот этот блеск и юмористический, и оркестровый, по-моему, очень виден в интерпретации Гергиева. Здесь частушки, по-моему, звучат как буги-вуги. Итак, Гергиев и оркестр Мариинского театра. Другой опус «Очарованный странник». Я присутствовал на нью-йоркской премьере этого сочинения в 2002 году, когда дирижировал Лорен Мазель, который и заказал это произведение Щедрину. Щедрин обратился второй раз к Лескову. У него уже был запечатленный ангел на лесковский сюжет. И мне кажется, что в своем обращении к Лескову Щедрин вступал в сознательный не просто диалог с Шостаковичем, перу которого принадлежит опера «Леди Макбет» Мценского уезда на лесковский сюжет, но он вступал с ним в определенное соревнование. Об этом очень как-то стесняется говорить, как-то кажется. Ну что же это, более молодой композитор пытается поспорить с таким бесспорным, признанным мэтром, как Шостакович. А мне это кажется совершенно естественным. У Щедрина был свой взгляд на то, каким автором является Лесков. Здесь можно вспомнить, что в своей вот этой вот печально известной статье «Сумбур вместо музыки» Сталин, который, конечно же, ее либо написал, либо продиктовал, заметил довольно тонко, что в опере Шостаковича, как он выразился, Сталин, бытовой повести Лескова придан совершенно несвойственный ей смысл. И это было правильное замечание. Того, что мы слышим в опере Шостаковича «Леди Макбет», у Лескова нету. Шостакович здесь вступил как бы в единоборство с Лесковым. Его по-своему совершенно использовал в своих целях. Щедрин попытался представить другого Лескова, подлинного Лескова, человека, которого интересовали в первую очередь вопросы спиритуальные, человек, который задумался над духовной жизнью нации. И эти два опуса, «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Щедрина, мне кажется, выполнили эту задачу, они вернули русской музыке настоящего Лескова, как бы мы ни почитали оперу Шостаковича. И я хочу показать потрясающий отрывок из «Очарованного странника», которого я считаю одной из вершин творчества Щедрина, и на меня, и на премьере нью-йоркское произвело это сочинение огромное впечатление. А, конечно же, Гергиев показал его совершенно по-новому. Это как расцветшая роза, которая просто благоухает. И дуэт героя «Очарованного странника» Ивана Северяновича Флягина и его любви цыганки Груши, по-моему, передает вот эту вот богатейшую эмоциональную гамму, которая присуща опусу Щедрина. Исполняют меццо-сопрано Кристина Капустинская и бас Сергей Алексашкин, оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Thank you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Подводя итоги уходящему году, мы перечисляем и потери. Ушли знаменитые люди, в том числе один из самых известных и самых любимых композиторов 20 века, композиторов нашего времени, Гурецкий.
Да, Хенрик Гурецкий умер, когда ему было 76 лет. Перу Гурецкого принадлежал опус «Симфония скорбных песнопений» или «Симфония номер 3», которую написал в 1976 году и которую можно назвать самым популярным, серьезным музыкальным произведением 20 века. Потому что эта симфония, когда ее записали, разошлась в количестве более миллиона экземпляр. Это успех для серьезного музыкального произведения, нового музыкального произведения, беспрецедентный. В Соединенных Штатах у фирмы Nonesuch бывали дни, когда вот эту запись симфонии скорбных песнопений раскупали в количестве 10 тысяч экземпляров в день, каждый божий день.
Соломон, чем объясняется такой сумасшедший успех этой музыки? Ведь другие опусы Гурецкого неизвестны. Он известен именно как автор одного произведения. Да. Что в нем нашло человечество?
Это очень хорошая музыка, но хорошей музыки не так уж мало. Хотя всегда, конечно, хочется, чтобы было бы побольше. Но почему вдруг иногда вот один опус становится не просто знаменитым, а безумно знаменитым? Этого никто не может ни предсказать, ни даже объяснить внятно, даже и задним числом.
Мне кажется, что это всегда резонанс, когда что-то попадает в нужный момент, в нужное место. И опус Гурецкого попал как раз в ту эпоху, когда все жаждали духовного. В нем есть некий такой спиритуализм универсальный, который отвечает на все чаяния. Это может быть чаяние хиппи, а это может быть чаяние вполне серьезного человека, который испытывает кризис зрелости. И вот здесь какой-то ответ, но не слишком ясный ответ. Именно поэтому он годится для всех.
И можно понять, почему именно это сочинение так вот ударило в точку в эти годы, если послушать отрывок из «Симфонии скорбных песнопений» американская сопрано Дон Апшоу и оркестр Лондонской симфониеты под управлением американского дирижера Дэвида Зинмана. Апшоу поет: «Куда ушел мой милый сын? Его убили злые вороги во время восстания». Никто, конечно, в эти слова не вслушивался в Америке, а вслушивались в печальную, прозрачную музыку Хенрика Гурецкого. Другая некрологическая заметка конца года относится к любопытной паре. И это любопытные, если можно так выразиться, две смерти. Дело в том, что на протяжении 10 дней ушли из жизни двое из троих создателей одного из самых популярных мюзиклов 20 века «Скрипач на крыше». Сначала умер Джозеф Стайн в возрасте 98 лет, автор либретто этого мюзикла, а через 10 дней Джерри Бок, композитор. Ему был 81 год. Причем Стайн упал и разморжил себе просто череп, а у Бока сдало сердце, очень может быть, когда он услышал о смерти своего партнера. Как всегда в американских мюзиклах есть еще третий человек, автор, собственно, стихов. Он, слава богу, еще пока жив. А «Скрипач на крыше», как мы знаем, завоевал невероятный тоже ни с чем не сравнимую популярность не только в Соединенных Штатах, но по всему миру.
И тут я тоже хочу задать вам вопрос о причинах успеха, потому что еврейская музыка обладает некой универсальной харизмой. Ее любят слушать совершенно всюду, ну вот скажем так.
Хорошо. И даже антисемиты.
Кто угодно, потому что в России именно еврейскую музыку очень часто играли в ресторанах. Иногда она называлась молдавской музыкой, потому что слово «еврейский» сказать было неудобно при советской власти. Но в Америке, скажем, эта музыка приобретает все более и более широкий круг поклонников. В Польше, где не осталось евреев, проходит фестиваль еврейской музыки. В чем заключается такой универсальный вызов еврейской музыки? Почему она всем нравится?
Вы знаете, мне когда-то на эту тему говорил Шостакович много. Его очень тоже увлекала еврейская музыка, и у него есть какие-то попытки использовать какие-то элементы еврейской музыки. И он мне говорил, что в музыкальном творчестве евреев вот это уникальное сочетание смеха и грусти, смеха и плача, оно чрезвычайно задевает струны человеческие, и ты вовлекаешься в этот мир. Это очень притягательная эмоция, которая необъяснима, да, необъяснима одним словом. И так вот и звучит эта музыка в переложении Виктора Полторацкого и в исполнении виртуозов Москвы, солирует Владимир Спиваков.
А сейчас в эфире последняя передача из нашего цикла «Музыкальный мир» Бродского. Мы подводим итог циклу длиной в год. Соломон, целый год мы говорили о музыкальном мире Бродского. Если подвести итог, то что можно сказать о музыкальных вкусах Бродского в целом?
Они очень были разнообразными, очень парадоксальными, и в них отражалась личность Бродского. Парадоксальная, разнообразная. С ним можно было соглашаться, можно было пытаться ему возражать, но это, с одной стороны, отражает цельность его личности, а с другой стороны, разные грани его вкусов. И к Рождеству, как мы знаем, у Бродского ведь было особое отношение.
Да, сейчас, в рождественскую неделю, об этом стоит вспомнить. Он говорил с вами когда-нибудь о Рождестве, о ваших диалогах?
Не, собственно, о Рождестве, а о Венеции в связи с его поездками туда, ежегодными, которые всегда приходились на Рождество, потому что рождественские каникулы проходили в этот момент, и он был свободен от преподавания. И для него каждый раз встреча с Венецией была одновременно встречей с Богом, потому что для него Бог и Венеция сопрягались в венецианской воде. Вода для него обладала вот этими божественными качествами, и он об этом писал много и прозой, и стихами. Бродский о религиозных симпатиях, которого можно говорить много, но ничего определенного, мне кажется, что именно в его отношении к воде прежде всего реализовывалась вот эта вот тяга к спиритуальному в природе.
Тем не менее, именно на Рождество Бродский каждый год писал по стихотворению. Сейчас, готовясь к нашей беседе, я перечитал эти стихи и поразился тому, сколько бытовых деталей в них. Рождество для Бродского был праздник, в первую очередь, земной, а не небесный. И сразу видно, где написаны стихи. Вот посмотрите, помните знаменитое стихотворение еще ленинградского периода? «В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка. Из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка грудой свертков навьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд». Вообще, эта симпатичная картина предновогодней суеты знакома каждому человеку, который жил в то время, правда?
Да, но видите, в ней ничего специфически религиозного нет. И это очень типично для Бродского, с которым трудно было говорить на сугубо религиозные темы.
Но рождественская тема для него была, с одной стороны, бытовой, а с другой стороны, сугубо метафизической. Для него это всегда был способ поговорить о вечности. А вечность, бытие и небытие и были две главные темы Бродского. Вот вспомним стихотворение уже 93-го года. «Что нужно для чуда? Кожух вчера, щепотка сегодня, крупица вчера, и пригоршни завтра добавь на глазок, огрызок пространства и небо кусок». И тут мы уже узнаем главного бога Бродского — время.
Но все-таки я хочу подчеркнуть, что Бродский очень боялся в разговоре о религии пошлости. Он всегда старался как-то отстранить этот сюжет. Вот сделать его, согласно Шкловскому, странным. Именно отстранить.
Знаете, однажды я у Лосева спросил про религиозные взгляды Бродского, и Лосев сказал, что он всегда будет сопротивляться любому официальному давлению. Если бы в Афинах сидели жрецы Олимпа, он бы издевался и над ними.
И мне кажется, что Бродскому должна была бы понравиться вот эта вот обработка традиционной немецкой рождественской песни о Таненбаум, сделанная американской джазовой пианисткой и композитором Карлой Блей. В ней вот этот вот всем известный мотив звучит именно остраненно. Он звучит как некая постмодернистская интерпретация рождественского напева.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Писатель и телевидение. Дуэль неравных. Беседа с Борисом Парамоновым. Две декады русской свободы. Гость «Американского часа» – прозаик Татьяна Толстая.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Московская милиция переведена на усиленный режим несения службы. Увеличено число милиционеров, несущих дежурство на улицах, в метро, на вокзалах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД России. Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение в превышении власти бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Суды над оппозиционерами, задержанными в ходе несанкционированной акции в ночь на понедельник в Минске, проходят в закрытом режиме. Об этом сообщил РИА Новости представитель белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил удивление негативной оценкой ОБСЕ состоявшихся 19 декабря президентских выборов. Акции оппозиции в Минске Лукашенко назвал бандитизмом и высоко оценил действия милиции по их разгону. Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о халатности сотрудников правоохранительных органов, освободивших подозреваемых в массовой драке, в которой погиб болельщик «Спартака» Егор Свиридов. В Краснодарском крае досрочно прекращены полномочия председателя суда Кущевского района Александра Яценко. Премьер-министр Косово Хашим Тач заявил, что обратится в суд в связи с выдвинутыми против него обвинениями о его предполагаемой причастности к торговле человеческими органами. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики представил парламенту состав нового правительства. Как заявил в понедельник спикер парламента Осама Ан-Нуджаифи, во вторник состоится голосование по этому вопросу.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» писатель и телевидение, дуэль неравных, беседа с Борисом Парамоновым. Две декады русской свободы, гость «Американского часа», прозаик Татьяна Толстая. Сегодня мы посвятим наших слушателей во все подробности казуса Франзена, о котором с наслаждением сплетничает литературная медиа Америки. Роман Франзена «Свобода», о котором мы рассказывали, как только он вышел, эту рецензию легко найти в архиве, бесспорно стал книгой года. Но этого триумфа мало. За писателем остался долг, который он только что наконец отдал, выступив в шоу «Опры». Но тут необходима предыстория. Опра – афроамериканская звезда, ведущая безмерно популярного шоу, королева дневного телевидения. Она царит в эфире, подчиняя своему обаянию огромную аудиторию лояльных поклонников. Я недавно был в Чикаго, где мне с благоговением показывали на дом Опры. Это уже реликвия. Так вот, используя свой огромный авторитет, Опра решила сделать своих зрителей читателями. Для этого она начала приглашать на шоу писателей, которые тут же становились знаменитыми. Среди авторов, понятно, началась жестокая борьба за место под черным солнцем Опры. Устав от интриг, она приняла радикальное решение – читать только классиков. Однажды таким романом стала Анна Каренина. В одночасье тиражи Толстого взлетели до неба. Я помню, как дико выглядела Анна Каренина, занявшая первую строчку в списке бестселлеров. Надо сказать, что Опра не ищет легких путей, в том числе и для себя. Романы Диккенса, как и Анну Каренину, она впервые читает вместе со своими зрителями. Совместное чтение – целый ритуал, выросший на традиции воскресной школы. Только теперь участников собирает не церковь, а интернет. Члены читательского клуба Опры получают расписание, урок на неделю. Прочитанное обсуждается на форумах под руководством Опры. Тут же действует литературоведческая скорая помощь. Лекции профессоров, биография писателя, анекдоты из его жизни, а главное, дельные советы, как лучше читать и понимать классика. Но это еще что? Когда читали Анну Каренину, Опра специально наняла русского актера, записавшего имена героев, чтобы читатели могли себе представить, как звучит по-русски эти чудовищные на американский слух имена. Вот с этой школой миллионов и связан казус Франзена, обсудить который я пригласил Бориса Михайловича Парамонова.
Это финал долгой истории, начавшейся еще 9 лет назад, в 2001 году. Опра, так ее все называют в Америке, без добавления фамилии, как королеву, ведущая популярнейшей телевизионной программы, в которой ведет беседы с людьми, представляющими тот или иной интерес для массовой американской аудитории. Авторитет самой Опры колоссален. Однажды один из читателей «Нью-Йорк Таймс» в письме в редакцию выразил раздражение этим культом личности Опры, сказав, что это свидетельство культурного упадка Америки и что ее репутация гуру, мудреца, дутая. Что поднялось? Этого читателя подвергли поношению другие же читатели той же «Нью-Йорк Таймс». А ведь эту газету читают люди явно выше среднего уровня. Феномен Опры – это явление сегодняшней массовой культуры, делаемой в основном на телевидении. Давно замечено, что человек, много раз, тем более регулярно появляющийся на телеэкранах, становится авторитетным и любимым. Это стало известно еще со времен первых шагов кино. Персонаж, которому отдано основное экранное время, становится героем и вызывает симпатии зрителей, даже если он злодей. Так и родился один из основных персонажей Голливуда – трагический гангстер, как назвал этот архетип великий французский теоретик кино Андре Базен.
В таком случае, Борис Михайлович, Опра – это добрая советчица, архетип наставницы.
Похоже, уже потому, что программу Опры ни в коем случае нельзя назвать вульгарной. Это не шоу Спрингера, участники которого однажды подрались с нанесением телесных повреждений друг другу и самому ведущему, после чего продюсеры перевели это недоразумение в прием, и теперь на каждом шоу Спрингера собеседники вроде как норовят вступить в драку, а их разводят постоянно присутствующие гиганты-вышибалы. Нет, Опра не такая. Это, что называется, семейное шоу, на котором обсуждаются различные, чуть ли не бытового характера проблемы, интересующие интересующие всех, а особенно семейных женщин. Но с некоторых пор Опра решила внести свой вклад в высокую культуру. Например, объявила однажды, что есть в Америке хороший писатель Уильям Фолкнер.
Фолкнер, надо сказать, наряду с Анной Карениной входил в ее проект книжного клуба. Издательство, держащее его авторские права, тут же выпустило крупным тиражом 3 романа Фолкнера. Но полный провал, в отличие от Толстого.
Опра не успокоилась, но выбрала для следующего своего суждения о высокой американской литературе роман современного писателя Джонатана Франзена «Поправки». Объявила эту книгу избранницей этого самого читательского клуба Опры. По такому случаю автор был приглашен выступить на ее шоу, что, безусловно, сильно подняло бы тиражи. И вот ужас. Джонатан Франзен отказался явиться к Опре. Счел это неуместным для серьезного писателя. Возмущение, как и всегда, было всеобщим. Причем возмущались и коллеги-писатели. «Что ж ты плюешь в колодец? Гляди, Опра рассердится и перестанет обращать свое августейшее внимание на нашу работу». И вот сейчас, когда через 9 лет после поправок появился новый роман Франзена «Свобода», «Freedom», пожалуй, надо перевести как «вольность» или даже «вольности». Роман, вознесенный до небес критиками, объявленный «новой войной миром», а его автор лучшим писателем мира с помещением его портрета на обложке журнала «Time» «Высший градус славы в Америке», а число распроданных книг достигло 1,5 миллиона, сейчас Опра снова пригласила Франзена на свое шоу, и он пришел. На него явно нажали издатели, помня о предыдущем скандале и не желая как ни повторения этого скандала, так и утраты тиражей. Грех, да и глупость отвергать монаршью милость. Как и следовало ожидать, появление Джонатана Франзена не было ярким зрелищем. На неизбежный вопрос Опры, почему он отказался сделать это в прошлый раз, он ответил, что писателю трудно выступать в яве, на публике. Писатели пишут длинными фразами и пишут долго, а в живой телепрограмме надо говорить коротко и быстро.
Примерно так же на тот же вопрос отвечал Набоков. Он объяснял телерепортерам, что думает как бог, пишет как гений, но говорит как младенец.
Франзен, к тому же, пожаловался на современный мир в целом. В нем, сказал он, у нас слишком много ненужной информации, вообще шума. Садясь за работу, сказал Франзен, он первым делом отключает интернет, не говоря уже о телефоне. Естественно, Опра спросила, почему, судя по его роману, американцы, живя в самой богатой и самой свободной стране мира, не ощущают себя безмятежно счастливыми. И, естественно, Франзен ответил, что счастье штука капризная, и свобода вкупе с богатством не гарантирует его автоматически. Углубляться в этот интересный вопрос он не стал, да и Опра тоже. На телевидении время ограничено, тут не до философии.
Зато в романе ее хватает. Как вы отнеслись к Франзену и к его концепции свободы?
Должен сказать, что в восторг он меня не приводит. Его нынешняя, как говорят сейчас, раскрутка меня удивляет. Франзен хороший писатель, читать его интересно. Но Делила, например, лучше, так мне кажется. Франзену в своих больших, объемистых романах не удается свести концы с концами. Они как-то произвольно заканчиваются. Так было в «Поправках», так и сейчас. Хотя в «Свободе» он попытался обыграть неудающийся финал, сделать из нужды добродетель. Читатель остается в неведении, есть ли финал романа, так сказать, настоящий или воображаемый, намеченный в рассказе Пати о ее муже, написанном по совету ее любовника. Это даже и изящно, а все равно не убеждает. И еще мне показалось, что Франзен боится брать острые темы современности. Точнее, он их берет, но как-то сворачивает, бросает неразработанными. Например, в «Свободе» явно наметилась сюжетная линия о вашингтонских делателях политики, из тех, что начали войну в Ираке. Наметилась и скукожилась. Вместо политики пошел секс. Правда, секс Франзен описывает очень хорошо. Главный его прием при этом – юмор. Сексуальные сцены в романе очень смешные.
Дуэль Опры и Франзена могла вылиться в спор культуры с массовой культурой. Но все кончилось миром. Это хорошо или плохо? О чем вся эта история говорит в большом контексте?
В целом, появление Джонатана Франзена в программе оперы обладало безусловной культурной символикой. Знаете, как в Древнем мире, христиане были законопослушными и всячески достойными гражданами, но их преследовали и казнили исключительно за то, что они отказывались отдавать божественные почести императорам. Так и тут. Конечно, никаких казней нет и не будет, но еще раз показать, кто в нынешнем мире главный, сам этот главный не применит. Франзену как бы сказано: иди гуляй, но помни, кто есть кто. Ты продал уже 1,5 миллиона книг в твердой обложке, а опера делает в год по 150 миллионов. Лично у меня такое впечатление осталось. А вне такого впечатления тут и говорить не о чем.
Well, you and I travel to the beat of a different drum. Can't you tell by the way I'm wrong? Every time you make eyes at me. Yes, you cry and moan and say it'll work out. But honey child, I've got my doubts. You can't see the forest for the trees. Now don't get me wrong, it's not that I knock it. It's just that I am not in the market for a girl who wants to love only me. Saying that you ain't pretty, all's I'm saying's that I'm not ready for any person, place, or thing to try and pull the reins in on me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you could offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
В наступающем году весь мир отметит важнейший юбилей – 20-летие новой России. В преддверии этой даты, о которой мы, конечно, будем говорить весь будущий год, я предложил эту тему обсудить старому другу нашей передачи Татьяне Толстой, которая недавно гостила в Нью-Йорке. Татьяна, как вы считаете, можно ли подвести итоги 20-летию новой России? Насколько оправдан такой подход? Насколько эти 20 лет составляют единую историческую эпоху?
Да, я думаю, что можно считать это единой исторической эпохой, потому что, мне кажется, общее ощущение сейчас в России – это то, что мы стоим на пороге каких-то перемен, либо очень страшных, либо, наоборот, благодетельных. Вот 2012 год, который будет годом выборов, если это будут выборы, а не что-то, ну, условно говоря, выборы, вот он должен что-то ознаменовать, то есть что-то должно произойти. Так существовать, как мы существуем последние несколько лет, по-видимому, невозможно дальше. То есть там уже без серьезных разломов каких-то геотектонических, видимо, дальше жизнь невозможна. У всех ощущение напряжения. Возможно, все ошибаются. Возможно, вот ровно так вот мы в сумасшедшем таком социальном и экономическом безумии будем существовать вечно, в конце концов, Россия, она вся с повторяемостью. Это я, например, считаю, что сквозь любые потрясения прорастает вся та же парадигма.
Как выглядит это 20-летие сегодня? Вот представим себе, что мы историки из будущего. Каким мы видим эти 20 лет прошедших?
Как хорошо, что я не работаю историком в будущем. Интересно вот что. Очевидно совершенно, что начало этого 20-летия, первые лет 5-6, они не те, что следующие 15 лет. То есть это так называемые лихие 90-е. Вот кто-то пустил вот эту самую фразу ужасно, лихие 90-е, и они во многом действительно лихие. Это почти полная свобода, с одной стороны, и в плохом, и в хорошем смысле этого слова. И это невероятные возможности, которые заводят и каким-то достижением, и наоборот, какое-то страшное болото в ад. И это подъем всех сил, которые в обществе таились во время застоя, и силы эти, конечно, далеко не всегда благотворны. То есть там все. Инициатива, она и в преступлении инициатива. Так что поднялось все бурно. И затем оно стало укладываться, или его стали укладывать, и стала строиться так называемая путинская вертикаль. опять-таки это такое слово, оно мешает видеть то, что происходит. Какое-то сковывание этой свободы стало происходить. И интересно, что общество покорно покорилось этому сковыванию. То есть это тоже обществу свойственно. Вот одного человека и то, что стоит за одним человеком, за Путиным, стали бояться, соглашаться, ложиться под него. Я думаю, что он сам этого не ожидал.
Татьяна, вот вы разделили, по-моему, совершенно справедливо этот период на две части. Грубо говоря, 90-е и нулевые. Потому что можно сказать, что путинская эпоха как раз началась до 2000 года. Скажите, что получится, если мы сравним эти два десятилетия внутри нашей большой двадцатки с культурной точки зрения? Где больше достижений?
В культурном отношении? Едва ли не во второй части. Дело в том, что, сколько я помню, ну, я почти все 90-е годы я жила в Америке, поэтому меня в России не было. Но я туда каждый год, естественно, наведывалась. Понимаете что? Опять-таки, как это было и после революции 17-го года, открылись какие-то источники и выплеснулись некие силы. Например, на новенького образовалось большое количество новых журналов, газет, голосов. Они не обязательно были интересными и культурно значимыми. Но они были интересны именно как новые вещи. Поломались старые советские структуры, которые мешали всем этим голосам и всем этим силам. Новое появилось. Пошла всякая чепуха. То есть вулкан стал плеваться пемзой. Да, еще такие были, например, моменты, когда вдруг появляется такой тренд, все иностранное хорошо. Значит, понаехала куча каких-то мелких писателей, которые попали в эмиграцию, и со словами «я эмигрант такой-то, печатайте меня», они входили в редакции журналов и газет, и трепеща, и сопротивляясь, редакторы вынуждены были печатать, что как же, иностранец приехал, эмигрант.
Это иностранец было... Федоров, это называется.
Это было очень смешно. Потом все это улеглось, и все стали смотреть на вещи спокойнее. И, к счастью, вернулись к оценке литературного качества, какое бы оно ни было, но оценка была правильная, подход был правильный, а не политического. То есть не произошло или очень мало времени длилось тот неприятный период, который вот в Америке одно время прямо царил, что литература ничего не значит, художественное качество не бывает, а бывает только та или иная, значит, политическая позиция. Вот у нас это не проканало, что называется. У нас все равно мы вернулись назад всей массой писателей и оценщиков этих писателей, литературоведов, критиков, вернулись назад именно к оценке художественного качества. Это было важно. Это произошло. Но произошло это, я думаю, ко второй половине 90-х и продолжается сейчас.
Мне кажется, что в 90-е годы появились новые писатели. Ну, скажем, прозвучали имена важные для меня: Сорокина, Пелевина, вас. А нулевые годы, мне не кажется, что творческое время. Я не вижу того яркого взлета, который был в 90-е годы. На мой взгляд, не появились новые яркие голоса, которые были не похожи на предыдущие.
А вот я не соглашусь. Дело в том, что тут либо нет связи между нулевыми и 90-ми, либо какие-то произошли сдвиги, которые так сходу не видны. Ну, например, в 90-е не было поэзии, а сейчас большое количество поэтов.
Просто что очень... умеете? Назовите имена.
Ну, у нас имеется Мария Степанова, Вера Павлова, Воденников, Елена Фанайлова. Они сейчас действующие очень хорошие поэты. Они, в свою очередь, будучи спрошены, называют еще огромное количество поэтов, которых они хвалят. Я их не читал, я вообще не очень понимаю современную поэзию, но сейчас нормальная вещь – это поэтические собрания, выступления, выпуск и покупка, самое главное, покупка стихотворных сборников, то есть читателю нужны эти сборники, а в 90-е они никому были не нужны совершенно.
Совсем. А в прозе, по вашей части?
Ну, прозу я совсем не читаю, потому что я просто не испытываю в этом потребности сейчас. Это моя личная проблема. Я должна писать, и я читаю классику. Мне не хочется читать современную прозу, я не нахожу там того, что мне бы хотелось найти. Оно есть, но не то, что нужно мне. Так что я ничего об этом сказать не могу. Она печатается, какие-то вещи происходят. Некоторые писатели очень расписались, как тот же, например, Пелевин. Некоторые пишут уже не так интересно, как это было. Они прошли свой пик, но, тем не менее, они все присутствуют. А новым ничто не мешает возникнуть. Вот печатать этих новых писателей – это большие сложности, потому что литература очень коммерческая. И, тем не менее, и это преодолевается. То есть, если человек хочет просто печататься, а не жить за счет писательского труда, то есть, если он согласен попасть в обычную, нормальную для писателя ситуацию нищеты, вот есть интернет. Уж никто ему там рот не заткнет. И потом в эти нулевые годы возникло явление, которое является параллельным литературным процессом. Именно это блоги. Это социальные сети, где люди не только сами себе газета и сами себе объявления и сами себе издательство, но там происходит, варятся и создаются какие-то литературные стили. И это тоже литература, это другая литература. Она вообще существует без расчета на награду или даже долговечность. Она даже вполне себе мимолетная. Но я просто могла бы перечислять там много-много людей с прекрасными самостоятельными голосами и чувством слога литературного. Этого не было никогда. Это было недоступно никогда. А теперь доступно любому.
Татьяна, какими были для вас эти два десятилетия, если сравнить 90-е и нулевые? Что это значит, эти годы для вас?
90-е годы я провела в Америке, и для меня это был очень интересный, полезный опыт во всех отношениях. Но, будучи в Америке, я не была в России. Стало быть, мне бы хотелось быть одновременно в двух мирах, но это было невозможно. Поэтому самое интересное и необычное время, о котором, в общем, я вспоминаю с ностальгией, именно потому что мне его не досталось почти, я провела в анабиозе своего рода. Я узнала другую жизнь. Это было все хорошо и полезно. Но 90-е в России не вернутся никогда, а эти же 90-е в Америке вполне взаимозаменяемы с любым другим десятком лет. Так что в этом смысле мимо меня просвистело вот что-то очень важное и интересное. А потом, значит, наскучив Америке, я вернулась в Россию в 2000-е, и теперь я чувствую себя вполне в своей тарелке, хотя эта тарелка становится все более невыносимой. И хочется мне перемен, мне хочется 90-х, я знаю, что они не вернутся. Я знаю, что на моем веку уже такого переворота не будет. Но мне интересно все, что происходит именно в моей стране.
Какими вы предвидите следующие 10 лет?
Вот боюсь я какие-то зароки давать. Я бы сказала, что у нас в обществе существуют две естественные тенденции. Одна считает, что ничего страшного вообще не произойдет, так как-то вот и будем, значит, в нашем абсурде кувыркаться и куда-то, тем не менее, двигаться вперед. А другая, которая считает, что произойдут какие-то перемены, бунты и революции. Вот я все-таки очень надеюсь, что ни бунтов, ни революции не произойдет, потому что тогда те хрупкие достижения, которые у нас есть, они развалятся и потянутся за собой, утянут на дно все хорошее, если все это лопнет. Но это если, во-первых, если будет какая-то политическая воля проявлена на самом верху, чтобы укротить то безобразие, тот беспредел, ту распущенность, которая свойственна вот нашему в массе начальству. А если этого не произойдет, то тогда будут, как бы сказать, я надеюсь, что народ вилы не возьмет. Хотя вместо вил сейчас вот наш народ взял фотоаппараты. И гласность, о которой столько говорили большевики, а после них Горбачев, а после них перестали говорить про гласность, сейчас гласность у нас потрясающая, в том смысле, что, например, выявляется одно из самых таких распространенных социальных безобразий. Люди с мигалками или без мигалок, которые на машинах едут поперек потока. И милиция этих людей пропускает, потому что эти люди право имеют. Так вот, регулярно, каждую неделю в интернете появляются множество фотографий машин этих с номерами, выявляются их владельцы, они оказываются очень высокими чиновниками. Например, вот не так давно, значит, на этом попался какой-то, ну, типа главный инспектор по транспорту, какой-то суперминистр супертранспорта, который ездит поперек, что ему надо так быстрее. Вся Москва построена так, что она стоит в большой пробке, это Лужков наследие, но все этому способствовали. А теперь у них крыльев нет, они вынуждены ездить, они едут, давя людей, и по встречке. Так вот, галереи этих фотографий существуют. Эти люди вынуждены оправдываться, еще осталось. Это у нас же не тирания, у нас же просто царство безумия. Они вынуждены давать интервью, оправдываться и врут, как лепешки коровью падают. Они все время врут, что там ехал кто-то, наверное, другой, а я в это время, может быть, просто стоял в машине, и меня сфотографировали, понимаете? Невероятно.
То есть вы хотите сказать, что новая перестройка опять начнется с гласности?
Ну, гласность уже есть. Нет, я не думаю, что будет специально новая перестройка, но, возможно, если будет проявлена политическая воля, это очень зависит, кто у нас будет президент и насколько он будет не бояться тех сил, которые будут против него, естественно, работать. Там же конкуренция большая наверху. Если кто-то встряхнет вот всю эту гадость, отрешится, отряхнется, откажется от сверхдоходов, то что-то из этого может получиться, потому что, например, милицию надо все разогнать и новую набрать. Но вместо этого у нас ее переименовывают. Вот это что? Это мягко стелет или жестко стелет? Бессмысленная трата денег. Но их не расстреляли. Вот не то, что поймать и расстрелять, а переименовать. В этом что-то есть, понимаете, ну, колдовство, вот заклинаниями. У нас сейчас эпоха заклинаний, по-видимому. Тоже русская традиция.
Don't
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Татьяна Толстая. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого тоже дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».